Было время, когда никому не надо было объяснять, кто такой Виктор Лакомов. Это имя было известно стране разве что чуть меньше, чем, скажем, имя Юрия Гагарина или, к примеру, Иосифа Кобзона, хотя в космос он никогда не летал, да и петь совсем не умеет. Виктор Иванович всегда, всю взрослую жизнь был строителем. И хоть родился он в российской глубинке, в селе Нижнебольшое Липецкой области, настроил в Сибири матушки и только в ней. Но так проходит земная слава. Сегодня это имя помнят только старые бывалые бамовцы, да мы, газетчики тех лет, кто еще жив. Но уж для тех и для других это имя, не скажу святое, ведь он весь земной, но то, что родное на всю жизнь, точно. Если хоть раз судьба тебя свела близко с этим мужиком, ты навсегда с гордостью будешь его числить в первых рядах своих друзей, или уж, если не повезло, сойтись очень близко среди хороших знакомцев, из тех, которых не забывает. И вот шел 2006 год, поэтому я еду в Тайшетский район, в деревню Трактужет, от Иркутска 740 километров в один конец, где живет строитель Байкало-Амурской магистрали, герой социалистического труда, а ныне пенсионер Виктор Иванович Лакомов. По иронии судьбы, еду к человеку, который всю жизнь строил трассы, железнодорожная правда, по такой разбитой дороге, которая может носить название федеральной, только разве что в насмешку. Но носит, это ведь и есть знаменитый Московский тракт. Улицу Заречную в Трактужете искать не надо, вот она, за крохотной бегучей речкой Ужаткой, несколько домиков по самому берегу. Домик Лакомых узнаем тоже сразу, он хоть и маленький, много ли вдвоем с Тоней надо, но выделяется аккуратно, под шифером, крышей, хорошим хозяйским заплотом, добротными воротами. Сквозь шум автомобильного мотора, когда он смолк, мы вошли в тишину, от которой давно отвыкли. Ее нарушал только уютный звон речки, торопливо бегущей в песенную белесу, да еще противный писк комаров, которых здесь столько, что их приходилось разгребать руками. Как-то сразу стало понятно, что мы попали в такое место, где человек живет в единении с природой, да не городскими парками и лужайками, с тайгой дремучей, буреломной, зверовой. И правда, это уж потом мы увидели вышагивающих по лугу журавлей, нам показали место, где медведь регулярно переходит через дорогу, отправляясь по своим медвежьим делам. Появилось даже мгновенное опасение, что мы можем оказаться здесь не кстати. Мы, люди сугубо городские, пропахшие пылью дальней дороги, не отлинувшие суетную жизнь. Может быть, Витя и не примет нас душой, может, он отвык от непрошенных гостей. Да помнится нашего брата-журналиста, он человек не то что равнодушный к славе, а даже избегающий ее, хотя она-то его сама настигала, не очень-то жаловал. Впрочем, для некоторых, с кем сошелся душевно, делал исключение. К счастью, я принадлежал к их числу, но, кто знает, времени прошло немало, все могло забыться и перемениться. Этих сомнений хватило ровно до тех пор, пока из калитки не вышел Виктор. И я увидел в его глазах сначала искру узнавания, потом неподдельную радость от встречи, радость человека, стосковавшегося по общению. Мы обнялись братски. Из-за его спины радужно улыбается Тоня, жена, которая хоть и не сразу признала меня, но приняла гостей мгновенно, просто потому, что это у нее коренной сибирячки в крови. Кстати, именно благодаря Тоне Лакомые и оказались в Трактужете, 40 человек жителей. Она родом отсюда, здесь провела юность до 20 лет, сюда вернулась к родным могилам. С Виктором они встретились на БАМе. Тоня там продавцом работал. Сначала в «Звездном», потом в «Магистральном». Виктор, на мой взгляд, изменился мало. Все такой же невысокий, жилистый мужичок, вовсе не богатырь, но и не слабак. И хотя ему под 70, стариком я его не назвал бы. Вот только седина легла гуще. Но что-то появилось в нем новое, какая-то успокоенность, что ли. Может быть, это называется умиротворенность. Когда мы встречались на БАМе, он все время был в хлопотах, все куда-то идти, бежать стремился, что-то решать, двигать вперед. А здесь мне сразу пришли на память строки Николая Рубцова. Там в избе деревянной, без претензий и льгот, так, без газа, без ванны, добрый Филя живет. Филя любит скотину, ест любую еду. Филя ходит в долину, Филя дует в дуду. Мир такой справедливый, даже нечего крыть. Филя, что молчаливый? А о чем говорить? Но позже я понял, что привычка к литературным реминисценциям меня несколько подвела. Никакой такой дуды тут не оказалось, да и не очень молчалив был на этот раз мой старый друг. Наговорились мы с ним в эту ночь сласть, так что и не спали почти. Но и насчет льгот, слава богу, не точность. Наши правители вспомнили, что в стране были герои, которые заслужили это звание своим горбом, потом и кровью, и назначили им достойную пенсию. Тоня быстро накрыла на стол, который, несмотря на то, что нас не ждали, оказался совсем не бедным. Почти сразу же под окном остановился УАЗик. Из него вышел представитель мужчина в парадном костюме и при галстуке. Глава Шиткинского муниципального образования, коренной житель здешних мест Владимир Марченко. Такой парадный вид он принял не по поводу нашего приезда, о котором ему сообщили из районной мэрии. Выдернули его с торжественного заседания школьного педсовета по поводу окончания учебного года. Как я понял, приехал он не совсем потому, что приказали. Просто тянется общаться с людьми из области, чтобы рассказать о своих заботах и бедах, о том, как нелегко живется его землякам. А заботы, что доставляет ему головную боль, вовсе не пустяшны, не, увы, уже привычны. Дороги строить надо, жилье ремонтировать тоже. Да мало ли чего еще, ведь зима-то на пороге, а денег нет, налоги собирать не с кого. Да и законов таких, которые бы помогли хозяину, что-то центр не очень принимает. Страшно далеки они от народа, у них свои интересы. И вот он все порывался попрощаться, жена в больнице, а дома две коровы недоины. Но возвращался, клал свои большие рабочие руки на стол, продолжал. Уж очень у мужика наболело. Наконец УАЗик шумнул под окном и растворился в темноте ночи. Тоня что-то никак не могла угомониться, тихонько позванивала посудой. Мой спутник, утомленный длинной дорогой, уютно засопел. А мы с Витей перебрались на крохотную кухонку, уткнулись друг в друга коленками и предались воспоминаниям. Но эти воспоминания я не могу сделать основой очерка, который предлагаю вашему вниманию. Они очень личные, да и сбивчивые. Мы поговорили не для посторонних ушей и глаз, а просто открывали друг другу души после долгой разлуки. Вспоминали какие-то радости, беды общих друзей и знакомых, горевали о потерях. Потому я поделюсь с вами вовсе не содержанием того ночного разговора, а своими мыслями о Викторе Ивановиче Лакомове, этом вроде бы совсем простом обычном человеке, который цчурался публичности, славы, и тем не менее его всегда настигали известность, награды, но самое главное — любовь и всеобщее уважение не только товарищей по трудному ремеслу, каким является транспортное строительство, но и всех, кто его узнавал достаточно близко. На самом деле, думал ли юный Виктор, когда окончил среднюю школу в районном поселке Волово и отправился в славный городок Елец, думал ли он, что он едет за славой, за всеобщим уважением, что судьба сведет его с сильными мира сего и покажет дальние страны? Да откуда пареньку из крестьянской семьи, где кроме него подрастали еще трое детей, и работы на подворье было не в проворот, все это могло примститься? Если о чем и думал, как только о том, чтобы получить хорошую профессию, приобрести для рук надежное умение, для головы знания, которые помогли бы достойно жить. А может, и об этом не думал. Много мы размышляем о жизни, когда покидаем родительский дом. Самая дальняя стратегия, куда бы голову приткнуть, учиться бы поступить. Профессию приобрел, как в лотерею выиграл. Транспортный строитель, монтер пути. Страна, кое-как залатавшая раны войны, спохватилась, просторы большие, и как-то их покрывать надо, на чем ездить. Дорог-то мало, к тому же потребовались богатства Сибири, которые в основном лежали в таких местах, до которых только самолетом можно долететь. Долететь-то можно, да много ли вывезешь, поэтому надо строить железные дороги. Поначалу это были сравнительно небольшие ветки, Тайшет Лена. Она, правда, обошлась без участия Виктора Ивановича, строилась в основном рабским трудом зэков печально известного Озерлага. А вот Абакан-Тайшет, туда и прибыл Лаком в числе других выпускников профтехучилища из Ельца. Удивительно, что его скромного, совершенно неамбициозного парня уже тогда хотели поставить бригадиром монтеров пути. Не зная, что помешало, отказался ли, а может, в армию его тогда призвали. Отслужил артиллеристом на Дальнем Востоке. Армия запомнилась только хорошим. Окреп, в рабочий режим втянулся, стал бегать на 5 километров. Демобилизовался. Куда ехать? Да все равно. Так получилось, что все друзья из Иркутской области, а там стройка идет вовсю. Вышел на станции Анзёби. Взяли в Братскгострой на строительство братского лесопромышленного комплекса. Сначала лесорубом. Тайгу валил для будущей промплощадки. Стал плотником-бетонщиком. Назначили заместителем бригадира. Монтировали картонную фабрику. Эта школа была настоящая. Стал монтажником, газоэлектросварщиком, электросварщиком. Вот тут уж придется вам простить меня за высокий стиль, который вообще-то в принципе не применим к личности Виктора Ивановича. Но иначе не скажешь. Призвание позвало. Оставил Братск и двинулся на строительство дороги Хребтовая-Усть-Илимская. Было это в 1966 году. Виктору исполнилось 28 лет. Начальник поезда Геннадий Михайлович Сороковиков взял парня, не задумываясь. Транспортный строитель с дипломом ГПТУ не каждый день встречается. Да еще на комсомольской стройке, куда часто ехали совсем зеленые юнцы, без профессии, но с набором романтических представлений о жизни и стройке. Вскоре Лакомов уже работал на звеносборке. И когда решали снять любившего выпить бригадира, начальство снова предложило. «Давай, Лакомов». Отказался. «У бригадира семья, кормить надо. Чего уж сразу гнать-то?» Приняли Соломоново решение. Сделать из одной бригады две, одну из них поручить возглавить Лакомову. Я задумываюсь, почему опытные руководители транспортной стройки, да тоже Сороковиков, так упорно хотели сделать Виктора бригадиром? Когда они увидели в нем те не очень явные черты, которые позволили ему надолго стать лидером одного из лучших коллективов двух громких железнодорожных строек — Хребтовой, Усть-Илимской и БАМа. Наверняка были мужики и постарше, и поопытнее, да и по горласти. А Виктор, тихий, скромный, без так называемого командирского голоса, он и матом-то, пожалуй, не ругается. Да какая же советская стройка без такой-то матери? Никакого секрета нет. Просто человек знает свое дело, умеет без клика, без шума его организовать, людей расставить и не дергать их. Ну и спросить может. Его кредо. Бригадир тот же рабочий, такой же член коллектива, как и другие. только ответственности больше, да и работать он должен лучше и больше других. И бригаду не даст обидеть, когда те же наряды закрываются, и начальство, и рабочие таких уважают. Хребтовую Стелимскую бригада монтеров пути Виктора Лакома прошла всю, все 214 километров. Там она и сложилась. Ребята подобрались один к одному, сработались. Каждый знал свой маневр. Николай Чернов, Гафур Туктаров, Василий Шиман, Михаил Дубровин, Слава Когуть. Это была основа, гвардия. С ними Лакомов дошел до Устилима и до Давана, и на вторых путях немало поработал. Работа не такая громкая, но нужная, трудная. Для того, кто понимает, может поинтереснее, чем укладывать рельсы по тому же БАМу. Но БАМ даже не маячил впереди, когда Лакомова вызвали к высокому начальству. Да ни у одного, отборных людей из других подразделений. Сразу стало понятно, что-то серьезное затевается. Уж больно солидные мужики собрались. Один даже из МИДа приехал и объявили: придется вам, парни, поехать в Южную Америку, в Республику Чили, чтобы помочь правительству Сальвадора Альенде построить 32-километровую железную дорогу до медеплавильного комбината, и сделать это надо как можно лучше и быстрее. Народ собрался опытный, грамотный, тот же Коля Чернов, Вася Полифтов, молодые инженеры Игорь Основин, Анатолий Машуров, комсомольский работник Володя Удовиченко, бригадир Виктор Лакомов. Нельзя сказать, что это была самая трудная работа, хотя и не очень привычная. Балластировка, укладка, все вручную, балласт тачками возили. Жили в лагере, в вагончиках, на берегу океана, кругом забор. В стране что-то кипело, варилось, зрело, бесконечные митинги, забастовки, какие-то беспорядки. Об их отряде антиправительственные газеты писали, мол, прибыл отряд советских подрывников. Но им было некогда обращать на это внимание, надо было как можно скорее работу кончить, что они и сделали за 38 дней. Уезжали из воюющего города. Из гостиницы их выводили так, чтобы никто не заметил. Успели только увидеть выбитые стекла витрин, откуда-то доносится шум толпы, крики. В автобусе попросили всех пригнуться, чтобы из окна не было видно, кого везут. И уже в Устилимске Лакомов узнал, в Чили переворот, правительство Альенде свергнуто, чуть ли не в день их отъезда. В феврале 1974 года вышел указ, которым Виктору Ивановичу Лакомову присваивало звание Героя социалистического труда одному со строительства Хребтовой Устилимской. Начинался БАМ. Начинался он, как все у нас, с большой суматохи и барабанного боя. Приближался 17 съезд ВЛКСМ, с которого ударный комсомольский отряд должен был отправиться на строительство новой, самой грандиозной в истории страны дороги. Где-то в высших сферах решили: командиром отряда должен стать самый молодой среди транспортных строителей герой социалистического труда Виктор Лаков. И тут спохватились, а ведь его даже делегатом на съезд от Иркутской области не избрали. А конференция уже прошла. Что делать? Надо где-то избирать. И поехал Виктор Иванович на съезд как делегат Горьковской области, в которой он никогда не бывал. А тут другая напасть. Командир должен рапортовать, да не кому-то, а самому генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу. А Виктору такая слава вовсе не нужна, только и думал, как бы открутиться. «Да вы что?» — взмолился он. «Я же заикаюсь. Начну заикаться, а вся страна жди. Да и голос у меня не командирский. Вот Володя Мучицын, комиссар, сам видный, голос зычный. Да ему и по должности положено». Уговорил, но знамя из рук Брежнева пришлось принимать все же ему. Звезды весной 1974 года являл собой поистине вавилонское столпотворение. ребята из Перми, Саранска, Воронежа, Сухуми, Минска. Да так можно всю географию Советского Союза перечислить. Никогда не видели тайги, многие не имели строительных специальностей, но должны были в считанные не месяцы, а дни обжиться здесь и начать строить самую большую железную дорогу XX века. И потому настоящие транспортные строители, как Лакомов и его парни, были здесь необходимы, как хорошие дрожжи. Виктор начал знакомиться с отрядом. Но это дело все-таки общественное, а надо было определяться с работой. Без нее болтаться не привык, скучно ему становилось, стыдно. Начальник СМП Петр Петрович Сахно, приведший первый десант на БАМ, предложил: «Можешь идти школу строить, а хочешь на просеку?» Главный механик Виктор Петрович Мельников посоветовал: «Ты все можешь, но иди-ка лучше на просеку. Это все же ближе к основной работе путейца». Так и стал Лакомов бригадиром бригады лесорубов. Бригада все свои, проверены на 100 рядов. Вася Шимен, Коля Чернов, Слава Коготь, Миша Дубровин, Гафур Туктаров. Однако надо было и молодых необученных принимать из отряда. Так в бригаде появились Анатолий Марченко и Слава Аксенов. Парни оказались надежные. Слава, парнишка из Мурома, не громкий и скромный, как Лакомов, сам со временем стал бригадиром, да каким? С 18-го съезда комсомола приехал в Кичеру как командир ударного комсомольского отряда, а после стал героем социалистического труда. Хотя на БАМ приехал без путевки, без отрядной формы, ребята прятали его на верхней полке. Влились парни из бригады Червякова вместе с бригадиром. Там были добрые хлопцы. Вася Краснов, Рашид Нигматули, Андрей Полянский. Но недолго бригада Лакомова валила лес. Вскоре потребовались монтеры пути. До разъезда Чудничного, правда, укладку вела бригада из Вискута. Но уже в Звездны пришли двумя бригадами. Дальше, вплоть до Давана, лакомовцы укладывали путь одни. Звездны были первым большим поселком на Байкало-Амурской магистрали. Когда рельсы пришли туда, праздник был громким. Но уж и тогда раздавался шепоток. Вот, мол, работаем все, а слава достается монтерам пути. Но Виктор всегда говорил публично: не мы тут главные, все работали, взрывники, механизаторы, мостовики, трубачи, звеносборка. Однако недаром говорят: на чужой проток не накинешь платок. Молва о том, что они только сливки снимают, шелестела за ним до самого Давана. Да из него перешагнула и прилипла уже к бригаде Саши Бондаря. Лакомов и его ребята не очень обращали внимания на эти говорки, работали себе, доработали. Хотя и обидно слегка, ведь никогда не сидели, не ждали. Когда не было укладки, уходили на тупики, на балластировку, просеки рубили, дома собирали. Хочешь работать — дело на стройке всегда найдется. Что же касается основной работы, укладки, то тут внешне вроде бы все просто. Вертушка привозит пакет звеньев, путеукладочный кран вывешивает 25-метровую или соспальную решетку, парни раскачивают ее по команде бригадира, выводя на ось, опускают, подбивают мачкой 100-килограммовым отрезком рельса, чтобы не было зазоров, магистраль продвинулась вперед на шажок. Проведем несложный расчет. От Чудничного до Давана 255 километров. Поделим на длину звена. Получается 10 200 шагов. Именно столько прошли ребята Лакомова, в буквальном смысле слова, протопали рабочими сапогами. Да ведь не просто, скажем, в туристический поход. Делали тяжелую работу. И в жару, и в лютый мороз, и в дождь, и в снег, и ну что там еще бывает. Пришли к Давану. Это первый горный перевал на подходе к Байкалу. За ним уже Бурятия. И вот тут-то перед Лаковым и стал вопрос, идти ли дальше. Вернее, его перед ним поставили большие мужики. Заместитель начальника главбомстроя Ефим Басин, управляющий трестом Нижний Ангар Станстрой Феликс Ходаковский, Он знал Виктора еще с Хребтовой Устилинской. Из ЦК КПСС был какой-то чин. Они не сомневались. Куда ему деваться? Конечно, пойдет. Москвич так прямо и сказал. А чего ему не идти? Уложит золотое звено, вторую звезду дадим, бюст на родине поставим. Вот этот бюст его окончательно добил. Представил, как его изваяние будет стоять в родном Нижнебольшом, коровы об него бока чесать будут. А еще вспомнил старый анекдот. Молодежь тусуется возле памятника Брежневу, шалит, толкается, подходит милиционер. «А ну, перестаньте валять дурака!» «Не бойся, не свалим», — отвечает ему, — «крепко стоит». А ему зачем, чтобы так говорили? Были еще соображения. Не хотелось уходить из своего отъезда «Ангарстрой» из Иркутской области, которая стала родной. А если Виктор, человек по натуре спокойный, что-то для себя решил, его уже не сдвинешь. За работу на совесть, за справедливый характер его почитал весь БАМ, называл отцом, командиром, учителем. Пошла бригада Макова на вторые пути. И работали вместе аж до 1994 года. Потом судьба развела. Кого куда. Но был у Лакомова еще один день, когда бригада под его руководством укладывала рельсы по основному ходу БАМа. Было это осенью 1984 года, перед укладкой золотого звена. Саша Бондарь, понимающий толк в ритуалах, почувствовал, что надо дать возможность участвовать в завершении БАМа тем, кто начинал. Собрал в этот день ветеранов, под рукой Виктора работали герой социалистического труда Феликс Ходаковский, легендарный Петр Петрович Сокно. Укладка шла спора, и бригадир Лакомов, не привыкший выражать свои эмоции, был счастлив. Я улучил минутку, спросил: «Что, Витя, хорошо работается? О чем ты?» «Работа как работа, изо всех сил стараясь быть суровым», — ответил Лакомов, но не выдержал, улыбнулся. «А нынче летом, когда юбилейный поезд вез нас в Тынду, на стоянке в Усть-Куте, на груди локомотива я увидел надпись «Виктор Лакомов». Позже оказалось, что есть еще именные локомотивы: Вячеслав Аксенов, Александр Бондарь, Иван Варшавский. Молодцы железнодорожники. Может быть, теперь молодые земляки бамовцев заинтересуются людьми, которые строили эту дорогу. Да и вообще, если у тебя есть именной электровоз, значит, ты чего-то стоишь.